Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Компьютерные игры на Западе сегодня воспринимаются зачастую уже не как развлечение, а как произведение искусства. Сценарии для них пишут профессиональные сценаристы, зачастую в прошлом писатели. Музыку для них пишут симфонические оркестры. Можно ли определенные проекты сегодня уже действительно ставить вровень не только с кинематографом, но и с литературой, с живописью? Учитывая все, что я перечислил выше, а также такие примеры, как, например, Heavy Rain, но не только многобюджетным, многомиллионные проекты, но и инди, как, например, Dear Esther или The Vanishing of Ethan Carter. Можем ли мы говорить о появлении сегодня новой ветви в искусстве? И главное, начнут ли в России массово так воспринимать подобные произведения? Или же у нас компьютерные игры так и останутся маргинальным исключением? Об этом мы сегодня поговорим с Федором Балашовым, дизайнером, разработчиком видеоигр, преподавателем направления гейм-дизайн и виртуальная реальность в школе дизайна НИУ Высшей школы экономики. Федор, приветствую.
Добрый день.
Федор, скажите честно, для вас игры — это бизнес или это все-таки что-то такое, вот чем, например, для писателя является его произведение, его творение?
Безусловно, скорее второе. Меня всегда видеоигры интересовали как новый язык, на котором говорит искусство. И в этом смысле это просто новый творческий инструмент, который дает довольно широкий спектр возможностей для творчества.
А вот новый спектр возможностей, что вы имеете в виду? Это новый способ самовыражения своих мыслей, но вот если мы говорим о визуальной части, то для этого есть фильмы. Если мы говорим о текстовой части, для этого есть книги, а игры, что позволяют вот новое художнику принести в мир.
Видеоигры — это такое искусство синтетическое, да, которое появилось, в общем, на стыке всех медиумов и всех выразительных средств, известных человечеству. Да. Это и анимация, это и визуальная картинка, и там текст, да, и поэзия, и музыка. Все что угодно, только все это вместе работает интерактивно, да, это все как бы скрепляется. Когда разработчики пишут игры, они работают с таким довольно большим количеством материала и скрепляют это все вместе программным кодом, да, делают все интерактивным. И, конечно, этот язык, он говорит несколько особым образом, там, не так, как говорит кино или не так, как говорит живопись, потому что вот эта синтетичность, она, в общем, рождает, ну, в общем, самоценную такую вещь в самом медиуме видеоигр. То есть, как бы, вот этот момент интерактивный, он позволяет очень много новых каких-то точек интересных находить.
Но если мы поговорим об истории компьютерных игр, да, о моменте, когда они, в принципе, зародились и пришли на экраны наших тогда еще только персональных компьютеров, на эти старые огромные мониторы, то это ведь были такие очень примитивные, банальные развлекаловки. Эти Марио, это Змейка, Пинбол, затем появились уже проекты посерьезнее, там типа Doom, но все равно это были все-таки стрелялки, гонки, то есть, ну, на что-то серьезно они там не претендовали. Тоже сценарий к Думу, насколько я помню, он занимал там небольшой текстовый файлик такой формата текст, да, из нескольких строчек составил сюжет. А вот когда произошел этот разворот, когда создатели игр внезапно стали рассматривать собственные проекты как способ что-то донести миру, сказать миру, да, но вот тот же Heavy Rain называют не иначе, как интерактивным кино. Инди-проекты часто, наши, например, проекты типа More Utopia или Turgor, да, это тоже, это в определенном смысле такая живая, ну, извиняюсь за тавтологию, живая живопись, да, это живое произведение искусства у тебя на мониторе. А когда вот это случилось и почему этот разворот?
Можно это условно разделить на несколько этапов. Ну, к слову про то, что там, да, сначала видеоигры были примитивные, там, да, воспринимались как, ну, такая развлекательная абсолютная история. Мне кажется, что аналогичные там, да, можно примеры с кинематографом провести, да, когда он только появлялся, это скорее воспринималось не сразу там, да, как произведение высокого искусства, а больше как, да, некий аттракцион.
И нечто примитивное, да. Авторы того времени высказывались о кинематографе крайне пренебрежительной, даже отрицательно.
Конечно, конечно. Тем не менее, да, когда компьютерные игры зарождались, уже были, в общем, ну, такие авторы, экспериментаторы и художники, которые вполне их воспринимали как вот новый медиум, через который можно доносить свои мысли. Это, в общем, есть даже в истории таких довольно ранних компьютерных игр. Если говорить более такими общими мазками, мне кажется, можно разделить всю историю компьютерных игр на то, когда компьютерные игры, для того, чтобы их производить, нужно было обладать довольно большими ресурсами, да, то есть какой-то студии, команды со специалистами совершенно разного профиля и плана, там, да, художники, программисты и так далее. И вот то время, когда массово появился бум вот инди-разработчиков, там, да, это 2006-2007 годы, когда сами работники, там, да, вот таких крупных студий поняли, что в принципе, там, да, для того, чтобы воплощать свои идеи, им уже достаточно, ну, какого-то относительно небольшого штата людей или даже вовсе в одиночку, и они могут как бы покинуть большую студию разработки и заниматься играми самостоятельно. Вот в этом периоде появляются также и художники, да, которые тоже обращают свое внимание на вот медиум видеоигр, например, студия Tale of Tales, которая тоже там 2007-2008 года как-то обратила свое внимание на видеоигры, стала ими заниматься и написала даже целых два манифеста, там, да, Real Time 3D манифест и Not Games манифест, где они как раз пытались, ну, в общем, заманифестировать идеи, свое положение о том, как медиум, там, да, видеоигр может работать, как такое выразительное средство, как средство, чтобы, ну, собственно, делать искусство.
Какие бы вы современные проекты, а и, может быть, и несовременные, вот вы бы назвали в качестве тех проектов, которые ваше сердце покорили, да, которые вы вспоминаете, вот о них вам, например, не стыдно было бы в беседе с другим человеком поговорить, как о произведениях Моцарта, да, как о живописи Ван Гога или Сальвадора Дали. Вот также вы могли бы сказать, вот есть такой вот компьютерный проект, вот его, в нем меня поразило то-то, то-то, то-то. Есть такие вообще вещи?
Конечно, конечно, их очень много, довольно сложно назвать какой-то один, но, конечно, там вот если не из самых новых, то, безусловно, там, да, то, что делала студия и то, что, в принципе, продолжает делать студия Tale of Tales, хотя они сейчас в большей степени уже работают как просто цифровые компьютер-артисты, да, как интерактивные художники, делают не только игры, но и VR-инсталляции, но, в принципе, продолжают это делать тоже. Да, безусловно, мне, в общем, очень импонирует, очень нравится то, что как раз делала студия Tale of Tales. Вот, и в свое время это меня заставило вообще обратиться вот в мир арт-игр, да, и посмотреть на него, потому что это перевернуло в какой-то момент мое представление о том, как этот медиум может работать, и мне показалось это безумно интересно. Мне очень нравится тоже из зарубежных, да, что делает Дэвид Каннега, например. Это человек, который участвовал в разработке игры Proteus, Panoramical, и также у него есть игра, которая называется Кошпель-опера, да, такая собачья опера в 9 актах. И из того, что делают, там, не знаю, мои современники, мои коллеги, мне нравится то, что делают мои коллеги в группе Иборг, это вот Юлия Кожемяка, это Маргарита Скоморох, их проект очень интересно. Ну, в общем, да, тут довольно долгий может быть список.
Скажем, тот же инди-жанр, да, вот если мы вернемся к России, то как в кинематографе существует массовое кино и существует инди-кинематограф, вот в России у меня такое ощущение, что инди-рынок, он как-то намного более развит, но при этом мне не совсем понятно, на какое он распространение получил. То есть я не думаю, что, например, в тот же «Мор Утопию» играют миллионы и миллионы. Это, на мой вкус, произведение искусства, да, но в России все-таки это как будто бы удел очень небольшого количества людей. Почему так происходит? У нас нет к этому какой-то склонности, привычки, или это вопрос времени? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что вот такие экспериментальные творческие проекты в видеоиграх, это, ну, в общем, до определенной степени всегда довольно нишевая история, и мне кажется, это связано с тем, что, ну, в общем, это, мне кажется, довольно такая классическая история, когда художники протаптывают тропинки, да, потом какие-то ходы и приемы, которые в результате этих экспериментов состоялись, подхватываются уже там, да, более, ну, большой индустрии, скажем так. То есть это, в общем, такой, мне кажется, симбиотический процесс. Вот. В этом смысле там часто художники, там, да, авторы отдельно, несмотря на то, что там, ну, кажется, что, да, если мы говорим про инди-игр, то действительно таких арт-игр, их довольно много вот среди как раз разработчиков-одиночек, не так много проектов, да, которые можно сказать, что это, в общем, не коммерческий блокбастер, а вот что-то, ну, я не знаю, уровня Heavy Rain, там, да, или уровня того, что делает Хидео Коджима, потому что, мне кажется, художнику довольно часто сложно работать, там, да, с большим каким-то коллективом, довольно сложно встраиваться, там, да, вот в этот процесс, как бы не теряя.
Художник должен быть голоден, художник должен быть один.
Да. Просто он работает, потому что он, как бы, не может не работать. Вот, но несмотря на это, как бы, этот процесс всегда имеет какую-то общественную тоже пользу, потому что те же, там, не знаю, находки, там, да, которые Tale of Tales нашли, да, в разработке своих проектов, они потом, там, да, ушли и стали использоваться там, да, более крупными, более популярными проектами. И в этом смысле, в общем, экспериментаторы, художники, они вот там сидят в своих лабораториях небольших, что-то придумывают, потом это подхватывается там, да, и поп-культурой, и уже более большой индустрией в тот момент, когда им уже самим это, может быть, не так интересно, они занимаются чем-то новым и дальше пытаются там, да, вот на этом экспериментальном поле плясать. Вот поэтому, мне кажется, это вот такой вот процесс. К сожалению, да, всегда такие смелые проекты, они, ну, как правило, нишевые, и понятно, что много интересных проектов и среди там, да, больших там студий, больших игр, но там понятно, что из-за того, что они несут коммерческие обязательства, да, что им нужно, чтобы там, да, продукт после выхода обязательно стал успешным и собрал кассу, и это, понятное дело, накладывает там, да, много ограничений на то, каким этот проект может быть, там, да, что как бы можно делать, а что нельзя. В этом смысле, конечно, у инди-разработчиков, там, да, у художников-одиночек таких барьеров нет, и, в общем, они в этом смысле себя чувствуют несколько менее скованными.
Скажите, пожалуйста, чтобы компьютерную игру можно было назвать произведением искусства, что для этого в ней должно быть? Ну, образно говоря, вот мы приглашаем профессионального сценариста, который, например, писал ранее сценарий для вот тех самых блокбастеров, как вы говорите. Мы нанимаем симфонический оркестр, платим симфоническому оркестру, чтобы он записал музыку для нашего проекта. Например, для игры Alone in the Dark, значит, болгарский оркестр с женским вокалом записывал музыку. Мы нанимаем профессиональных разработчиков, чтобы у нашего проекта была фотореалистичная графика. Все это становится произведением искусства. Или проект может стоить 10 копеек, но в нем есть некая мысль, заложенная автором, и вот это делает его произведением искусства. Вы бы как здесь градировали?
Мне кажется, скорее второе, потому что то, что нужно проекту, зависит, конечно, от первоначальной идеи там, да, и замысла автора. И вот, как я уже говорил, видеоигры — это такая синтетическая вещь, которая, да, то есть в видеоиграх бывают там и сценарии, и тексты, и картинка, и анимация, и там, не знаю, и сложная какая-то система там, да, которая требует очень опытных там, да, программистов там, да, где-то они требуются, где-то там система попроще там, да, и механика попроще, они не требуются. И мне кажется, во многом ценность и цельность проекта, она обеспечивается тем, насколько автор умеет как бы балансировать между разными вот этими средствами выражения и на их балансе передавать свой замысел, да, передавать свою идею, передавать свой смысл. Потому что вот если вы работаете там, да, с каким-то небольшим штатом людей, или если вы работаете один, вы не можете знать все, и вы не можете все уметь. То есть понятно, что бывают такие там люди, уникумы, которые там все могут. Но, как правило, там, да, вы что-то делаете лучше, а что-то делаете хуже. И на самом деле, мне кажется, что во многом успех в этом смысле обеспечивается тем, насколько вы хорошо показываете и насколько вы релевантно используете те средства, которые работают на вашу идею, и, да, не показываете то, что на эту идею не работает. И в этом смысле это не вопрос компромисса, а это вопрос скорее... Мы же понимаем, что есть там, не знаю, разные художники, которые там работают в разных стилях, да, и мы не требуем там, не знаю, условно там, да, от Андрея Рублева, чтобы он там рисовал как Пикассо, и наоборот. И это не потому, что там, не знаю, он не может так, а потому что это, собственно, формирует его какой-то творческий авторский стиль. И в этом смысле в видеоиграх то же самое, то есть кто-то делает ставку там, да, на звук там, да, вот, например, Дэвид Каннега, которого я упоминал, он, в принципе, в видеоигры пришел из звукорежиссуры, он композитор. И это как бы основной акцент там во всех интерактивных проектах, которые он делает. Ну, собственно, вот работа с интерактивным звуком, как он развивается, как он разворачивается в среде, можно посмотреть, там, не знаю, допустим, проект «Панорамиков», такая наглядная иллюстрация. Есть игры довольно минималистичной, очень простой графикой, но внутри которых там, да, какая-то очень интересная механическая находка, там, да, которые передают там, да, свою идею, свой замысел через, ну, собственно, для них вот этой минималистичной графики достаточно, да, то есть как бы больше не нужно, там, да, например, там, не знаю, то, что делает Джейсон Ройер, там, зачастую, там, да, там графика довольно простая.
То есть идея в итоге первична, а внешнее оформление — это хорошие элементы, но они вторичные.
Ну, смотря чем как бы вы хотите цеплять, если ваша идея там раскрывается там, да, через визуал, то, конечно, нужен, чтобы этот визуал был хорошим и классным. Если ваша идея там, да, более, ну, скажем, вы работаете на таком более концептуальном поле, там, да, и вашу идею можно выразить там не столь ярким визуалом, сколько там более яркой механикой, то тогда вы делаете, соответственно, ставку на это.
Понял вас, Федор. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня обсуждали вопрос, могут ли компьютерные игры сегодня называться произведениями искусства и создают ли они свою собственную уникальную нишу искусства. Об этом мы говорили с дизайнером, разработчиком видеоигр, преподавателем направления геймдизайн и виртуальная реальность в школе дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Федором Балашовым. Федор, я вас благодарю.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Спутник» для вас работал обозреватель Федор Ужов. Всем до встречи и берегите себя.
Интервью на «Радио Спутник».